Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле и евангелисте Марке и беседу Евгения Данилова с художником Сергеем Андреякой.
Добрый вечер. Христос воскресе. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Блаженные не видевшие и уверовавшие. Эти евангельские слова Христа Спасителя, применительно к истории уверования апостола Фомы, стали хрестоматийными. Как и нарицательное выражение «Фома неверующий». Однако, если отвлечься от этого упрощенного понимания, мы увидим, насколько глубинного смысла исполнены в данном евангельском контексте сами эти понятия веры и неверия. Так, апостол Фома не является, конечно же, неверующим в современном понимании этого слова. Он не является атеистом или своего рода агностиком. Он пламенеет любовью ко Христу и даже готов положить за Него жизнь. «Пойдем и умрем вместе с Ним», говорит он в определенный момент евангельской истории. Однако апостол Фома не сразу уверовал в истинность воскресения Христова. Быть может, потому, что до времени не имел тому подтверждения от самого Христа, а слова других апостолов для него казались неубедительными. И в этом, как будто неверие апостола Фомы, есть своя правда. Недаром Церковь в одном из богослужебных песнопений называет это неверие благим. Это видимое неверие является жаждой самому убедиться в истинности воскресения Христова, собственными очами увидеть, что Он жив, что это тот же самый Христос, которого он, апостол Фома, знал и любил ранее, еще до голгофских событий. «Господь и Бог мой», — говорит апостол, в ответ на предложение Христа Спасителя, коснуться его ран, и очевидно, что с этого момента у него нет оснований сомневаться в истинности воскресения, коль скоро он видит воскресшего Христа своими физическими очами. Означает ли это, что многие и многие из христиан, которым непосредственно не являлся Христос, могут превознестись перед апостолом силой и глубиной своей веры? Ведь в наше время получили распространение такие расхожие фразы «У меня Бог в душе» или «Я очень глубоко верующий человек», слова, часто произносящиеся легко и бездумно, и, по сути, отражающие крайне поверхностное отношение к факту собственной веры. Но вера проверяется не словами прежде всего, но делом, а также насколько и чем мы способны пожертвовать ради Христа. Апостолы воочию убедились в истинности воскресения Христова и пошли полагать свои души, проповедуя истинность веры во Христа среди других народов. Нам о истинности воскресения свидетельствует уже весь 2000-летний христианский опыт, опыт многих и многих святых, и у нас нет оснований сомневаться в этом опыте или требовать от Бога каких-то особых откровений. От нас также не требуется проповедь апостольских масштабов среди других народов, но наша вера во Христа также должна иметь свои проявления, должна нами свидетельствоваться, пусть на самом элементарном уровне, в семье, среди друзей и знакомых, на работе или на службе. И для того, чтобы это свидетельство было истинным, не только на словах. Эта вера наша должна включать в себя внутреннюю решимость брать свой крест на себя и идти, действительно следовать за Христом.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой апостол и евангелист Марк. Святой апостол и евангелист Марк, называемый также Иоанн Марк, апостол от 70, племянник апостола Варнавы, родился в Иерусалиме. Дом его матери Марии примыкал к Гефсиманскому саду. Как говорит церковное предание, в ночь крестных страданий Христа он следовал за ним, завернувшись в плащ, и убежал от схвативших его воинов. После Вознесения Господня дом матери святого Марка стал местом молитвенных собраний христиан и пристанищем для некоторых из апостолов. Святой Марк был ближайшим сподвижником апостолов Петра, Павла и Варнавы. Вместе с апостолами Павлом и Варнавой святой Марк был в Селевкии, откуда отправился на остров Кипр и прошел его весь от востока на запад. В городе Пафе святой Марк был свидетелем того, как апостол Павел поразил слепотой волхва Элима. После трудов с апостолом Павлом святой Марк вернулся в Иерусалим, а затем вместе с апостолом Петром побывал в Риме, откуда по его повелению отправился в Египет, где основал церковь. Во время второго благовестнического путешествия апостола Павла святой Марк встретился с ним в Антиохии. Оттуда он отправился на проповедь с апостолом Варнавой на Кипр, а затем опять ушел в Египет, где вместе с апостолом Петром основал много церквей, в том числе в Вавилоне. Из этого города апостол Петр направил послание малоазийским христианам, в котором с любовью отзывался о святом Марке, своем духовном сыне. Когда апостол Павел находился в узах в Риме, апостол Марк был в Эфесе, где кафедру занимал святитель Тимофей. Вместе с ним апостол Марк прибыл в Рим. Там он и написал Святое Евангелие. Из Рима святой Марк снова удалился в Египет и в Александрии положил начало христианскому училищу, из которого впоследствии вышли такие знаменитые отцы и учители церкви, как Климент Александрийский, святитель Дионисий, святитель Григорий Чудотворец и другие. Ревнуя о устроении церковного богослужения, святой апостол Марк составил чин литургии для александрийских христиан. Затем святой Марк с проповедью Евангелия посетил внутренние области Африки, был в Ливии и Никтополе. Во время этих путешествий святой Марк получил повеление от Духа Святого вновь идти в Александрию для проповеди и противодействия язычникам. Там он поселился в доме сапожника Анании, которому исцелил больную руку. Сапожник с радостью принял святого апостола, с верой внимал его повествованием о Христе и принял крещение. Вслед за Ананией крестились многие жители той части города, где он жил. Это возбудило ненависть язычников, и они собирались убить святого Марка. Узнав об этом, святой апостол поставил Ананию епископом, а трех христиан — Малка, Савина и Кирдина — пресвитерами. Язычники напали на святого Марка, когда апостол совершал богослужение. Его избили, волокли по улицам города и бросили в темницу. Там святой Марк удостоился видения Господа Иисуса Христа, который укрепил его перед страданиями. На следующий день разъяренная толпа снова повлекла святого апостола по улицам города на судилище, но по дороге святой Марк скончался со словами «В руки твои, Господи, предаю дух мой». Язычники хотели сжечь тело святого апостола, но когда развели костер, все померкло, раздался гром, и произошло землетрясение. Язычники в страхе разбежались, а христиане взяли тело святого апостола и погребли его в каменной гробнице. Это было 4 апреля 1963 года. Память его церковь празднует 25 апреля по старому стилю. Евангелие от Марка самое короткое, простое, доступное для понимания. В наше время, когда многими теряются и сами понятия высокой духовной, да и душевной культуре, значение Маркова Евангелия становится на особое место. Это привлекает и немало толкователей именно в близкие нам годы. В списке таковых можно упомянуть новомучеников, святителей Василия Кинишемского, чудные его беседы выдержали уже недавно несколько изданий, и святителя Григория Лебедева, Шлиссельбургского. И, конечно, замечательная маленькая книга размышлений над Марковым Евангелием митрополита Антония Сурожского не должна остаться вне поля зрения благочестивых читателей. Если мы предлагаем человеку, совершенно незнакомому с Библией, с чего-то начать это знакомство, то всегда почти хочется предложить именно Евангелие от Марка, самый язык которого понятен каждому человеку, абсолютно неискушенному в религиозной литературе вообще. Таково вообще свойство Слова Божия. Оно всегда снисходит к человеческой немощи и открывает нам истину в пределах нашего ограниченного восприятия. Потом человек вернется к этим самым, казавшимся ему такими простыми книгам, и обнаружит ранее неведомые глубины и прославит Бога, милостивого и непостижимого. Однако есть подробности в Евангелии от Марка, отсутствующие у других евангелистов. И о них хочется сказать особо. Мы узнаем из жития апостола Марка, что он был учеником и сподвижником первоверховного Петра. Потому многое, касающееся непосредственно Петра, описано Марком с исключительной детализацией. И подробности эти как будто не к чести Петровой. Например, Марк, единственный из евангелистов, говорит о двукратном пении петуха перед отречением самого, казалось, теплейшего ученика Христова. Есть основания считать, на что и многие толкователи указывали, эти подробности внесены Марком в Евангелие под непосредственным влиянием апостола Петра. И о себе, схваченном стражей в Гефсиманском саду и трусливо нагим оттуда убежавшим, святой Марк пишет без прикрас. Таково смирение истинных учеников Христовых. Памятуя вечно о собственном позоре, обходили они грады и веси, не гнушаясь никаким человеком, чтобы только призвать его в чудный свет Божьей любви, навсегда пленивший их самих.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз Сергей Андрияко, народный художник Российской Федерации, основатель и руководитель Академии акварели и изящных искусств и также школы акварели, которая несколько раньше возникла. Ну вот, теперь два таких уже известных весьма в творческой среде и не только учебных заведений существует на Москве. Добрый день, Сергей Николаевич.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор, мне бы хотелось начать, конечно, с разговора о сегодняшнем дне живописи, классической, прежде всего, живописи. Вот прошедшая недавно выставка Валентина Серова вызвала большой общественный резонанс, особенно в последние недели прохождения этой выставки в стенах Третьяковской галереи на Крымском валу. Просто вымели дверь, собственно говоря, поклонники этого замечательного художника, что показательно. То есть кризис не кризис, а люди к прекрасному тянутся. А вам как кажется, это нормальный естественный процесс, или это все-таки связано с таким вот, с избытком, может быть, пиара, рекламы этой выставки? И люди пошли уже последние две недели, все готовились, но потом решили, что вот выставка закрывается, мы наконец-таки и пойдем. И возникла вот ходынка буквально.
Но вы знаете, я вам скажу так, наверное, и то, и другое, потому что, с одной стороны, те люди, которые пришли на Серова, это, слава богу, это замечательно, что это произошло, это очень хорошо. Но если говорить вообще о выставках традиционного классического искусства, которые, ну, есть, музеев очень много, прекрасных музеев, но там не сказал бы я, что очень много народу, и туда как-то все ломятся. Хотя это совсем, ну, там может быть и Серов, там может быть и все наши классики.
Вот. И, тем не менее, будут залы полупустые.
Полупустые, да.
А
полупустые.
Здесь, вам не кажется, вот есть какие-то вот элемент престижа, вот надо сказать там в какой-нибудь,
ну, да, это
компании, что вот и я тоже побывал.
Я тоже побывал.
Туда, где президент России, ходил по тем же залам, смотрел те же работы. Ну да, вот неплохо, Серов, великий художник.
Есть такой момент, потому что, надо сказать, вот если брать Третьяковскую галерею, да, которую мы все знаем, старую Третьяковскую галерею, в Лаврушинском переулке, ее посещают не такое большое количество народу, москвичей, я имею в виду, именно москвичей, потому что на Серова-то кто пришел? Не те люди, которые приехали, приезжие, а пришли москвичи, правильно же? Основная масса.
Нет, но есть люди, которые даже из дальних городов специально приехали.
Ну, такие тоже есть, но все-таки это основная масса. А в Третьяковку, ну, это такое правило есть, музеи свои обычно смотрят те, кто приезжает, в основном, основная масса. Вот, и, ну, допустим, нету выставок Музея изобразительных искусств Пушкина, да, вот, ну, таких каких-то громких, привозных. Ну, я не скажу, что там уж так будет вал людей, и там огромные очереди будут стоять. Конечно, не будут. Вот, как только появляется что-то, значит, сразу возникает этот момент. Поэтому, конечно, так в целом говорить о том, что...
Что вот, подтолкнуло людей.
Прямо, да, прям все вдруг, неожиданно... Ну, это да, это произошло вдруг неожиданно, но оно по понятным причинам произошло. Но это все равно отрадно. То, что люди приходят смотреть подлинное искусство и подлинные традиции, это здорово, это прекрасно.
Сергей Николаевич, у меня такой вопрос, вернее, даже два вопроса будет. Бог, как известно, это высшая любовь, ну, в духовном плане, и в то же время это высшая гармония. Поэтому те люди, которые стремятся достичь высшей гармонии в своем творчестве, неважно, музыкант это, писатель или художник, они как бы отвечают той задаче, которая перед каждым человеком творческим ставит творец, создатель мира. То есть нужно соответствовать этой высоте, это не всегда просто, порой требует большого времени, больших усилий, чтобы достичь определенного профессионального уровня. Но вот то, что люди пошли на Серова, Не означает ли это, что в душах людских, несмотря на все вот эти вот 30 страшных, кошмарных, тяжелых лет, которые нас ломали всех и не прошли, к сожалению, бесследно, все-таки живет в душах людских тяга к гармоничному, к прекрасному, к той гармонии, которая, по сути дела, связана и с Господом, с Творцом?
Вы знаете, это абсолютно верно, потому что любой человек, даже воспитан не совсем, может быть, в правильном русле, и то любой человек стремится к этой гармонии. У него просто она внутри заложена, божественная гармония, она в нем. И, конечно, классика и традиции в культуре – это всегда гармония. Это обязательно должна быть гармония. Если это дисгармония, это значит уже не традиция, это уже не традиционная культура, которая есть.
Вы знаете, вот эту гармонию искали люди даже в советские времена, когда вытравливалось самое слово «Бог» было под запретом. И то вот я с таким утверждением недавно столкнулся, и я вот, подумав, с ним согласился, что старые вот эти советские песни, зачастую прекрасно сделанные, чрезвычайно профессионально, великолепные певцы были, люди в них искали какую-то божественную гармонию. Песни вроде бы о любви, о каких-то лирических переживаниях.
Нет,
а человек в этом пытался найти ту гармонию, которой ему не хватало. Ну, как олени там вот ищут там какие-то следы соли, потому что у них нехватка в организме соли. Вот они всюду, чтобы этот дисбаланс восполнить, заняты поиском. И вот эти вот люди советской поры тоже искали вот эту гармонию. Ну, я не задал второй мой вопрос. Второй мой вопрос следующий. Ну, сегодня время интернета. В интернете весь Серов есть. Есть альбомы толстенные того же Серова. Почему люди все-таки идут смотреть настоящие картины, а копии им не могут заменить
ботинника? Ну, вы знаете, вот, наверное, феномен оригинала, вот я бы даже сказал, наверное, если специалистам настраиваться на определенное вот такое воздействие именно оригинала, можно всегда отличить подделку от оригинала, от того, что является подлинником. Эти же все вещи, они живые. Я могу, конечно, субъективно выражать свое мнение, но мне кажется, что любая вещь, которая сделана художником, тем более великим художником, она несет определенную вот эту вот энергетику его, его состояние, которое, безусловно, это не его, это божественное, то, что он вкладывает в работу. И она начинает действовать. Она может действовать, если это светлая вещь, она действует светом. Если это энергетика темная, то может быть и зло, и она тоже будет воздействовать. И тоже
уже деструктивно. Уже
да, да, и возникает и такая вещь. Возвращаясь к выставке Серова, я это все смотрел. Очень интересно, вот ранний период его творчества, такой, ну, как бы зрелый период творчества, потому что все-таки он довольно молодой, ушел из жизни, из этой. И вот на каком-то этапе, последнем, у него происходит резкое изменение. Ну, начинаются уже некоторые такие, ну, не очень светлые вещи. Это вот последняя работа, которую он делает, там, «Похищение Европы», там, ну, там ряд вещей, которые, они немножко театральные, там, немножко такие вот
стилизованные. Испытали влияние декаданса?
Да, да, стилизации, все. И, вы знаете, очень интересно, я почему-то провел точно такую же параллель с Левитаном. Абсолютно.
Который тоже молодым.
Вот тоже молодым, и у него тоже последние вещи, вот буквально вот последние год-два жизни совершенно-совершенно он становится другим художником.
И жизненный пессимизм, а удары судьбы как-то влияли на людей?
Я думаю, что, наверное, вот Бог отнимает жизнь в тот момент, когда не хочет, чтобы человек дальше пошел не по тому пути. Вот этот момент, мне кажется, на мой взгляд, я, конечно, не могу здесь ничего сказать, но вот какое-то такое совпадение, причем абсолютно параллельно две судьбы. Судьба очень таких выдающихся, великих наших художников, один в пейзаже, другой в портрете, и с ними происходит вот абсолютно одинаковая такая вот история. Но вот мне почему-то это вот пришло в голову, потому что смотришь, ну, вроде как художник работает в какой-то такой очень здоровой, хорошей традиции, все это, и вдруг происходит уход постепенно, начинается уход, такой немножко деструктивный уход, уход уже в такую стилизацию совершенно, в другое состояние. И по работам же всегда можно сказать о человеке очень много.
Вот, ну да, просмотреть, так сказать, это, развитие.
Да, душевное. Это внутреннего человека, его всегда видно, и скрыть невозможно. Потому что с того момента, когда художник берет в руки кисточку и дотрагивается до там, полотна, сразу вот, ну, это все передается этому полотну.
То есть картины, полотна, они обнажают,
открывают душу. Абсолютно. Почему обычно говорят, когда идет персональная выставка, это художник себя полностью раскрывает, он душу свою раскрывает. Вот все понятно, кто он, что он. Может быть, какие-то этапы жизни даже прослеживаются, потому что, ну, какие-то провалы, вот, или наоборот, подъем большой. Вот это все видно. Не надо здесь глубоко знать вот его биографию, там все. А просто энергетически это чувствуется. Чувствуешь, вот как вот светлое или темное.
Такой вопрос к вам, Сергей Николаевич. Академия акварели и изящных искусств достаточно много усилий кладет на организацию различных выставочных мероприятий. Зачем вам это все нужно? Дело-то хлопотное и не особо доходное. И по какому принципу вы формируете ваш план выставочный?
Во-первых, мы занимаемся вот такой большой, огромной просветительской работой. Она очень важна, серьезна и необходима. Потому что то, что мы сейчас в основном показываем выставки в регионах России, это очень важно, мне кажется, потому что там и зритель другой, потому что люди там не видят того многообразия, которое есть в Москве, Петербурге. У них голод каких-то здоровых, хороших вещей. Им хочется к этому тянуться и хочется это видеть. Вот буквально совсем недавно мы открывали выставку в Костроме, Костромском музее. Я проводил мастер-класс, и интересно настолько...
Но выставка вами была подготовлена.
Да? Да, да, моя выставка была, и там мы проводили такой вот, ну, на мастер-класс только работающих детей разного возраста пришло 140 человек. Ну, понимаете, я один, а их 140 в зале. Это очень трудно. И они все хотели принять участие в этом действии. Это очень хорошо и очень здорово. Очень много у нас таких выставок в самой академии проходит. Мы показываем и в школе акварели, и в академии. Вот сейчас, 27 февраля, ну, это целый день с 11 часов до 5 вечера, до 17 в Академии акварели на Юго-Западе, на улице Академика Варги, дом 15. Там у нас будет проходить день открытых дверей, немножко не совсем такой обычный, как он обычно проходит. Во-первых, там будет презентация учебного пособия по пейзажу, первого учебного пособия. Сейчас это учебное пособие в печати, и мы надеемся, 27-го все желающие смогут его увидеть, с ним познакомиться. Ну, это первая книжка по пейзажу, потому что их будет несколько учебных пособий. Это очень объемная тема, очень важная, нужная. И, кстати сказать, в учебных заведениях это одно из самых слабых мест, потому что сегодня работа на природе с той красотой, божественной красотой природы, которую мы видим, уделяется этому очень мало времени. Ну, в силу определенных обстоятельств. В основном дети ходят целый год заниматься в мастерской, а на природу выезжают, ну, хорошо, если 2 недельки. А это очень серьезная работа. И причем работа, которая должна иметь тоже определенную систему. Вот мы говорим о классике, о том, что надо этому учить, о том, что это очень важно, и приобщать надо людей к этому. Вот мы как раз стараемся сейчас, то, что касается пленэра, пейзажа, потому что, ну, как можно не восторгаться этой красотой природы? Это невозможно, это чудо, которое дано каждому человеку. И восторг мы свой можем выразить с кисточкой, естественно, и с карандашом. В данном случае большой недостаток сегодня происходит в учебных заведениях, художественных, и в школах, и не только в школах. Это то, что нужно создавать образ. Художник должен создавать образ. Образ создается без натуры. Он не создается вот просто сидением на натуре и срисовыванием той натуры, которая у него перед глазами.
Художник не копиист.
Но это не прямая, и этим занимались как раз классики, они картины создавали именно как образы, образы, которые их поразили, которые они воплощали уже в такие большие художественные произведения, а это без натуры. А для того, чтобы работать без натуры, для этого надо знать натуру. Ну, немножко ее пытаться понять, законы цвета, света, ну, и той гармонии, которая нам дается. И мы же видим это не фотоаппаратом, а видим внутренним зрением, совершенно другим восприятием. И, конечно, нужно, чтобы могли и работали вот по памяти без натуры учащиеся. Это очень важно. Ну и, конечно, тогда появятся образы, тогда они смогут создавать эти образы.
Так, вот. А что касаемо ваших вот планов в плане организации выставок? Знаю, что что-то очень интересное.
Вы знаете, у нас одна из таких грандиозных выставок, это будет выставка маринистов. Ну, в первую очередь, конечно, это будут оригиналы произведений Айвазовского.
Это будет... Которого вы нежно, трепетно любите всю жизнь, да? Но открою небольшой секрет.
Он понимал море. Он-то как раз и создавал образ моря. Вот мы когда видим его вещи, это не списанное с натуры, вот, ну, как фотография, да, это не фотография этих волн, не фотография какой-нибудь там «Девятый вал», да, там, или еще какие-то его самые известные картины, а это пропущено через такое вот внутреннее духовное состояние и понимание, это создан свой образ, это образ, конечно, Айвазовского.
Он очень много, конечно, писал морские, так сказать, работы у него, но, наверное, это связано с тем, что море – это некий символ, который и Вселенную нам показывает, да, и жизнь человека, и вообще окружающий мир, и там столько смыслов заключено в образе.
Ну, вы знаете, вот даже безотносительно людей, вот, которые, может быть, далеки от духовного какого-то такого серьезного восприятия вот, мира, и то вот каждому человеку вода, вот как она бурлит, как она шумит, можно на это смотреть просто часами. Это завораживающее зрелище.
Ну, Тарковский в своих фильмах знаменитых, замечательных, он очень часто снимал воду. Ну, когда, скажите, вот эта выставка открывается?
Вот эта выставка будет открываться в марте. На этой выставке, ну, там будет же не только Айвазовский, там будут и художники-маринисты его времени. Там будет много всего, ну, вот все, что связано с морской тематикой. Ну, и в свое время у меня так случилось в жизни, что я на море попал уже в возрасте 28 лет. Ну, меня родители не вывозили в детстве на море. Я море просто не знал. Я не знал, как его писать. Первый раз я его увидел. Я помню, как я сидел на побережье Черного моря. Это в районе Сочи, значит, сидел и долго-долго смотрел на него, изучал. Вот как же... Какие же законы существуют, вот, цвета, света, вот, этим, конечно, прекрасно владели маринисты.
И насколько сложно передать вот это.
Конечно,
все.
Конечно, это пространство, это вот как они уходят, как они опрокидываются, как вот идут вот эти вот волны на нас. Это действительно, ну, такое чудо, за которым хочется разгадать, ну, какую-то вот основу. И я помню, тогда, в общем-то, мне это немножко удалось сделать, и если... Бог даст, у нас эта выставка получится, состоится. Мы хотели сделать такой мастер-класс. Я немножко бы просто рассказал...
Как рисовать основных, море, да?
Да, об основных каких-то законах, по которым пишется море. Там другое дело, что, конечно, в любом законе есть и исключения, и разные нужно делать поправки.
Но это все в Академии акварели изящных
искусств. Да, это все на Юго-Западе, и там будет вот такая вот и грандиозная выставка, ну, и мы постараемся, ну, немножечко приоткрыть тайну. Как же все-таки какие-то есть правила, законы, когда море у тех, кто его хочет написать, изобразить, будет получаться.
Это какого числа будет открытие выставки?
Это 18 марта. Но она продлится очень долго, эта выставка.
Я хотел бы напомнить нашим дорогим радиослушателям, что в студии «Благовещение» сегодня уже не в первый раз Сергей Николаевич Андреяко, народный художник России, основатель и руководитель Академии акварели изящных искусств, создатель школы акварели, общественный деятель. И мой вопрос все-таки, я хотел бы к Айвазовскому вернуться, ведь Айвазовский – это человек успешный, человек, который, в общем-то, ну, добился всего, чего хотел. Его знают и в России, да, его при жизни уже знали, он был уже, его стали подделывать уже при жизни, его стали подделывать его работы. Он написал несколько тысяч картин, они есть в самых престижных музеях мира, есть и музей Феодосии ему посвященный. Вот пример успешного художника, но некоторые завистники были и в XIX веке, умер он в 1900 году, немного не дожив до 83 лет, кто не знает, и всю жизнь его, конечно, змеиное шипение сопровождало, как сопровождает оно любого яркого творческого человека. Ну, это не только в России происходит, и в других странах. Все-таки говорили там за спиной, вот он там коммерсант от живописи, он слишком уж он успешный, он, так сказать, вот успешно продает свои работы, они востребованы. Вот успех, насколько он важен для художника и нужен ли он? Потому что мы знаем случаи, когда вот эта вот погоня за успехом, за преуспеянием, за служением мамоне, называем вещи своими именами, уничтожала творца, ну, отбирался талант. Чего за примерами далеко ходить? Представители современного шоу-бизнеса. Поют старые свои песни, которые написаны были 30 лет назад. И снова, ну, пардон, ну, нет ничего яркого, ничего выдающегося. Поэтому такой спрос сегодня на всякие ретро. Ретро-фестивали, ретро-концерты. А новые, ну, нету, не получается. Вот как вы относитесь к успеху? И расскажите о Баевазовском, вы же его профессионально знаете.
Ну да, да, да. Вы знаете, мне кажется, здесь есть еще такой обычно вопрос. Должен ли быть художник голодным? Параллельно проходит.
Для дворца это вроде плохо, а для результата конечного вроде как хорошо. Есть такая точка зрения.
Ну да, ну голодным в смысле, ну, достатка определенного, да, каких-то возможностей там, состоятельности его. Знаете, мне кажется, здесь все зависит от самого человека, вот конкретно каждого человека. А же бывает, человек испытывается как раз вот и славой, и богатством, и успехом, и он, ну, не может устоять. Он падает.
И медными трубами славы.
Да, он, к сожалению, падает. Бывает, когда человек настолько живет, в общем-то, своим искусством, своим делом, ну, на него это никак не влияет. Он просто, ну, живет и живет, и работает. Он остается тем же, каким он был, когда этого ничего не было. Такое тоже бывает, и бывает тоже очень часто. Вот мне кажется, что Айвазовский при всем том, тех вот рассказах, многочисленных легендах, которые были о нем, о том, что вот он мог за 2 недели там сделать целую выставку, написать просто с нуля.
Потому что такой творческий подъем был.
Да, да, но он просто этим жил, он этим дышал, он этим жил. Для него вот это искусство, в котором он находился, это было все. И здесь никак не влияло там, ну, он состоятельный, несостоятельный, покупают у него, не покупают. Он просто этим жил. Вы знаете, я так вот думаю, ну, вот сейчас вот, ну, у меня вот отнять возможность там каких-то вещей, ну, того, может быть, определенного благополучия, да, вот, в котором я сегодня нахожусь. Ну, отнять. Но я же все равно писать-то буду. Я же пишу не потому, что там мне за это платят или не платят. Я не оцениваю свою работу. Я просто пишу, потому что у меня есть огромная потребность. И, по-моему...
Даже вот, если картины не будут... Ну, вот кризис, ну, да, дойдем, да, ну, достигнем дна.
Да, да.
И,
да,
в общем, ну, исчезнут люди, которые в состоянии что-то купить.
Да, ну, просто не покупают там, ну, или там еще по каким-то причинам там, да. Ну,
потому что людям вот тут эти... и на хлеб, может быть, не будет, ну, хватать,
да,
денег.
Ну, да, либо тебя, ну, там, лишают возможности работать как бы на свободе, да, вот тебя посадили в каменную клетку. Но все равно ты будешь пытаться изображать что-то, рисовать, писать. Здесь уже явно никакого спроса или там какой-то заказ, он отсутствует. Но у тебя просто есть в этом потребность, ты этим живешь. Вы знаете, есть одна очень интересная вещь, в отличие от, ну, зритель и художник. Вот художник весь мир видит немножко по-другому. Я сейчас с вами разговариваю, да, вот я вижу, рука ваша лежит и освещена светом, да, и я ее изображаю. Я изображаю...
Как профессиональный пулеметчик смотрит на дома там, где вот можно там пулемет поставить и, так сказать,
дать очередь. У меня, вы понимаете, это причем доходит, может быть, даже до какого-то абсурдного состояния, потому что все, что ты видишь... ты все пишешь мысленно и изображаешь. Неважно, ты находишься в, ну, может быть, и во сне это происходит, все время это происходит. Это не прерывается ни на одну минуту. Это постоянно. Это взгляд художника, ну, который живет этим. Я думаю, что такой взгляд, вот я, ну, совсем недавно мы общались, я не буду называть, вот, но одно, ну, очень высокое духовное лицо, но имеющее художественное образование, ну, человек, который был художником вот, в той жизни. И он говорит, понимаешь, я не могу отделаться от этого. Он говорит, я вижу, я изображаю все, что вокруг меня. Я не могу с этим ничего поделать. Ну, может быть, и не надо с этим ничего делать, но таково уж искусство и таков уж человек, который к этому имеет прямое отношение и этим живет.
Скажите, вот на молодых живописцев, вы много работаете с творческой молодежью, собственно, это одна из ваших ипостасей. Да. В какой степени влияет вот эта классическая живопись, эти выставки, насколько они необходимы?
А люди тянутся к этому. Вот я почему стал рассказывать о Дне открытых дверей, который у нас будет? Потому что будет возможность всем желающим, абсолютно всем, которые придут, и там дети, и наши там молодежь уже так постарше, и люди среднего и старшего возраста, абсолютно любому, пожалуйста, вы можете и витраж, и мозаика, и гончарные круги у нас есть, можно создать своими руками что-то и сделать вот там этот кувшин, там сосуд. Можно расписывать керамику. Мы сейчас сделаем таблицы по древним, античным, раннехристианским образцам, потому что это здорово, и можно делать прекрасные вещи. Можно заняться анималистикой. Анималистика у нас там прекрасные мастера, и у маленьких детей они как-то вот им удается научить даже маленьких детей. Вот у них получается просто живые звери, прекрасные звери. И так далее. И, ну, конечно, само собой разумеется, акварель, живопись акварелью – это пробные уроки многочисленные, где можно будет это тоже сделать. Вот у нас 11 февраля был день открытых дверей в школе, там такое количество было народу. И самое главное, честно говоря, даже немножко обида у многих была, что они не сумели на этом пробном уроке поучаствовать. Потому что, ну, мало места, мало возможностей. Ну, вот в академии этих возможностей гораздо больше, поэтому те, кто не сумел это себе как бы реализовать, пожалуйста, можно это реализовать здесь. И самое главное, человек тянется к тому, чтобы сделать что-то своими руками. Сегодня, ну, общая такая тенденция, но это я отношу, к сожалению, к научно-техническому прогрессу, который у нас идет полным ходом, и к тем гаджетам, которые появились в огромном количестве, что люди, ну, их никто не учит делать что-то своими руками. А это очень хочется. И у человека это заложено. Изначально заложено от рождения.
Вы знаете, я такой вопрос хотел задать. Вот есть, конечно, ну, у всех разный уровень и разная степень таланта. Попадались вам дети, там, я не знаю, подростки, которые уже приходили к вам учиться, как бы,
ну да.
Вы смотрели и понимали, что перед вами уже сложившийся мастер, уже профессионал, его учить не надо, ему уровень культуры надо как-то, может быть, поднять, а так он вас может научить.
Было такое? Вы знаете, чему-то? Есть такая вот вещь. Вот,
ну, это гении, да? Вот,
да, но это есть слово талант, а есть слово учеба. Вот они как бы разные. И научить, на самом деле, можно любого человека. Мы с вами в прошлый раз об этом говорили, что это доступно для любого человека. Можно его научить, можно ему дать хорошую школу, дать хорошую базу, хорошую основу. Но, вы знаете, у нас беда сегодня заключается в одном. У нас сегодня, к сожалению, эту школу очень мало дают. Вообще во всем художественном образовании всей страны. Потому что, ну, я так волей судьбы, вот сейчас как-то вот так случилось.
Стали обращать внимание на проблему.
Нет, да? Я, понимаете, просто стал заниматься, это у нас есть президентская программа в Сочи, фонд «Талант и успех» и образовательный центр «Сириус». Ну, там дети из разных областей, те одаренные дети, которые и в музыкальной сфере, балет, спорт, математика, физика, биология, ну и, конечно, изобразительное искусство. И вот я занимаюсь сейчас изобразительным искусством, это каждый месяц вот приезжают дети по 30 человек, они из разных регионов, и ты это просто видишь, что, ну, вот пример очень простой. Представьте себе, ну вот если бы очень с хорошим слухом, вот потенциально очень талантливый человек, но его никто не учил музыке, вообще никогда. Он садится за фортепиано, что он сделает? Он будет бренчать. А если ему дать скрипку, он будет, наверное, ее просто пилить. Потому что все равно базовая основа, она должна быть. И в этом смысле у музыки немножко более традиционный подход. Почему у музыки более традиционный подход? Потому что все начинается с повторения и копирования. Ну, мы же не говорим о детях, ну, если такие и есть, там, может, из миллиона один, которые сочиняют музыку. В основном это исполнительское мастерство, правильно же? Это сидит педагог, который говорит ученику, вот ты должен там вот сыграть вот этот вот фрагмент там Моцарта, там Чайковского или кого-то еще, да, и он учится нотной грамоте, он учится и повторять, и, собственно, его, ну, конечно, личный там темперамент, там способности, они проявляются в этом, но он повторяет, он на этом учится. В изобразительном искусстве произошла печальная вещь. Есть краски, есть кисточки, есть полотно. Все, больше ничего не надо, ты творец. И вот это звено повтора, вот какого-то, потому что раньше же, ну, о чем мы говорим, вот тоже дворянское образование или императорская академия художеств, с чего начинали дети, которые туда поступали? С копирования. С копирования лучших образцов в гравюрах старых мастеров. Они воспитывали вкус. Они прививали навыки, они давали многое. Ну, почему ребенок всегда, в самом начале, все делает, повторяя взрослых? Он прекрасно учит иностранный язык, он прекрасно учит стихи, он вообще все повторяет. Вот все повторяет за взрослыми людьми, которые его окружают. В этом смысле по изобразительному искусству огромный провал произошел по всей нашей стране. Вот это печальное дело, и мы
пытаемся... Это произошло после перестроечные годы или уже там 70-е, 80-е?
Я думаю, 70-е, 80-е тоже. Но вы знаете, общий уровень культуры, вот именно академического уровня, вот в 40-е, 50-е годы был очень высокий.
Еще преемственность была. Многие же преподаватели, они...
Старые школы.
Да,
они принадлежали к старой конечно, школе. Да. И поэтому это было, это еще двигалось... А начиная уже вот 70-е, 80-е, ну, а уж перестроечные мы не
говорим. Как я вспоминаю, покойный Ерошкин, ну, основатель истории госучреждений дореволюционной России, по сути дела, человек, ну, знаменитый, выдающийся, он там на лекциях нам, историко-архивном, говорил, что, ну, да, я учился у Виппера, а Виппер учился у Готье, а Готье... слушал лекции Ключевского, а Ключевский Сергей Михайлович Соловьёва, и получается, что я ученик Соловьёва. Ну, так вот, шутку он говорил, человек был чувством юмора.
Да, но это традиция.
Но при этом это традиция.
Конечно, конечно, конечно.
Да, а вот эти вот 30 лет, они как-то, вот эти все удары по образованию, по художественному, их как-то можно выправить? И
ну, вы знаете, мы пытаемся...
Вы пытаетесь делать...
Мы пытаемся, своего, понимаете, абсолютно... Да, причем это и в академии, и в школе. И, в общем-то, ну, есть результат.
Да, героизм одних – это как бы борьба с разгильдяйством
других. Знаете, да, вы знаете, конечно, основной программой, которая, мне кажется, должна была бы быть, это сегодня подготовка кадров педагогов. Это работа именно с педагогами. Потому что все, что касается детей, ну, вот к нам в школу приезжают, приходят, те, ну, в основном это, конечно, москвичи, да. В нашей академии это тоже, я не имею в виду студентов, студенты там со всей страны, но так, если говорить о доп. Образовании, да, ну, это дети, да, их много очень, но они в основном из Москвы и даже, я бы сказал, в основном из района юго-запада, потому что на юго-западе академии, значит, им удобно
кому
ездить.
Кому же не идти?
Да-да. А вот то, что касается регионов, то там самая главная проблема – это подготовка кадров-педагогов. Потому что, понимаете, дети-то они... Мы богатая страна на таланты. У нас все это есть, и вот, ну, как бы потенциал этот огромный, он колоссальный потенциал. Но если ребенка либо не очень так хорошо учат, либо его совсем не учат, ну, как тут быть-то?
А что лучше, когда вообще, ну, белый лист перед вами, что называется, или приходит уже подпорченный?
Ну, конечно, белый лист. Но это, вы знаете, это как есть здание, которое разваливается, которое надо восстанавливать, да?
Перестраивать.
Или строить заново. Ну, конечно, проще строить заново, вопрос очевидный. Но вот мы сейчас, у нас есть программа курсов повышения квалификации, как раз направленная на подготовку таких кадров в регионах. Ну, конечно, это должны быть заинтересованные будущие художники-педагоги из регионов, которые приходят, конечно, это профессионалы, художники, мастера, но мы их должны подготовить именно в плане методики обучения, системы обучения. Вот они должны это пройти. Тогда мы могли бы им помочь уже на местах как-то это все организовать и сделать. Ну, так, чтобы детишки в этом регионе, они, ну, их действительно реально учили, давали бы профессиональную хорошую базу и основу.
Такой вопрос. 90-е годы и позже из России уехало 10 миллионов человек в миграцию. Это уже там какая-то не четвертая, даже пятая волна миграции была. Ну, тоже по экономическим, большей частью, причинам, как и четвертая. Уезжали и художники, и некоторые с именами. Потом процесс замедлился, потом некоторые стали возвращаться, пошли реэмигранты. Вот сегодня уезжают молодые художники, молодые живописцы в другие страны. И если уезжают, то почему? Такая мотивация.
Ну, вы знаете,
и огорчает ли это вас?
Да, но вы знаете, я бы не сказал, что сейчас была волна. Вот то, что вы сказали, абсолютно верно. Но эта волна была больше художников такого плана, ну, вот как арт-шоу, да, так арт-бизнес был. Это художники немножко другой волны. Это художники,
которые... Это живописного шоу-бизнеса.
Да, своего рода шоу-бизнес, который очень был поднят за рубежом, ну, в противовес СССР, вот тому, что было в Советском Союзе, значит, вот они на бульдозерных выставках участвуют, все. Вот они уезжали. Если говорить о таких художниках традиционной академической школы, таких художников было мало. Ну, они, да, безусловно, иногда ездили на какие-то заработки, их жестоко обманывали там местные галеристы, там и разные...
Это жутко, я читал некоторые мемуары.
Шоумены, да.
На эту тему, вот, да, это жуткий удар для людей.
И были судебные процессы.
Ехали за свободой, за правом свободного самовыражения, а сталкивались со звериным вот этим оскалом капитализма.
Вот. Ну, тем не менее, я могу сказать, что сегодня, по-моему, нас там не ждут.
И это уже поняли большинство.
Да, нас там не ждут. И самое главное другое. У нас есть все-таки то, чем мы можем гордиться. И то, что мы можем даже, я бы сказал, это полностью конкурентоспособная вещь. Это то, что есть школа. Школа академическая, школа с хорошей, мощной традицией, и она не умерла. Она есть, она существует в наших ведущих художественных вузах, и мы можем этим гордиться. И я бы сказал даже по-другому, они будут приезжать к нам и говорить: ребята, давайте к нам приезжайте, нам бы было бы очень хорошо. Я это слышал в свой адрес несколько раз, о том, что вот хорошо бы сделать бы у нас бы тоже что-то такое, вот типа...
Объединяется. В общем, нам нужно объединяться, как говорилось, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Но есть перевод хороший: «Уси володранцы, ховайтесь в кучу», да? Помните эту шутку? Ну вот, я думаю, что сейчас все-таки, как Путин сказал, патриотизм – это наша национальная идея, он должен нас объединить. И мне кажется, несмотря на все трудности, которые, я полагаю, все-таки носят временный характер, жизнь в России будет налаживаться, и будет расцвет культуры, расцвет искусства, и все будет у нас хорошо. На самом деле, некоторые трудности, они полезны для
становления. Они полезны, конечно.
Если не будет сопротивления, не будет трения, не будет и движения.
Ну и вообще в христианском смысле это, по-моему, всегда было полезно.
Да. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения уже не в первый раз был сегодня Сергей Николаевич Андрияко, народный художник Российской Федерации, основатель и руководитель Академии акварели и изящных искусств, и также школы акварели. Спасибо всем, и до новых встреч в эфире. Приходите на выставки, которые вот устраивает периодически Академия акварели и изящных искусств. Есть сайт, там информации все можно посмотреть. Прийти – это действительно достойные, интересные, яркие выставки.
Спасибо. Всех благ вам и как можно больше божественной красоты в вашей жизни.
В эфире программа «Благовещение». Thank you.
слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.